Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш автор, священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии. Сегодня мы будем говорить на тему, которая близка нам всем. Мы будем говорить о грехе. И начнем мы с определения этого слова. Отец Дмитрий, что такое грех?
Добрый вечер, Илья, дорогие радиослушатели. И у меня такое впечатление, что... Не впечатление, даже ощущение, что мы затрагиваем какие-то важнейшие основы нашего мировоззрения христианского. И об этом, конечно, можно было бы на каждую из этих тем говорить очень много. И это предметы целых курсов лекций, или целых книг больших, или даже серий книг. Но в том-то и, может быть, состоит задача, чтобы, как пишет апостол Павел, уметь дать отчет в своем уповании и быть способными рассуждать на такие темы, которые, может быть, и требуют, и достойны глубокого рассуждения на более простом и кратком языке, для того, чтобы не затуманивать какие-то основные принципы, которые у нас есть, и чтобы нам самим, может быть, с этими принципами столкнуться. И вот если мы ставим перед собой вопрос, что такое грех, то мы можем ставить его в разных плоскостях, можем его богословски ставить и углубляться в эту аргументацию богословскую, приводить разные цитаты, или мы можем ставить это в личностном плане, то есть вот что грех означает лично для меня, и почему я это считаю препятствием, считаю ли я это препятствием, считаю ли я эту проблему. Я скажу и в обоих областях. С богословской точки зрения обычно на этот вопрос отвечают цитатой из Писания, говоря, что грех есть непослушание Богу. А с точки зрения личностной, грех – это что-то, что повреждает нашу природу. И даже вот здесь опять звучит слишком академично. Не повреждает нашу природу, а что-то, что мешает нам жить. Вот даже так. Вот я думаю, что даже такого простого определения достаточно, чтобы вот при помощи вот этого критерия что-то, что мешает жить, уже отсеять разные события, поступки, которые наполняют нашу жизнь, и посмотреть, что действительно нам мешает. Хотя этого критерия, конечно, мало, и дальше нужно еще посмотреть, когда мы обнаружим, что мешает нам жить, надо уже среди этого выбрать то, что зависит от нашей воли, и то, что не зависит от нашей воли. Потому что, конечно, только то можно назвать грехом, что является волевым актом, то есть совершается по нашему волеизъявлению, или как сейчас можно услышать там в области медицины, с нашего информированного согласия. То есть, когда мы знаем, что это плохо, и тем не менее делаем. И это еще больше сужает область того, что можно назвать грехом, но тем не менее это остается. Часто эта область может быть названа слепой зоной, поскольку мы готовы называть грехом то, что грехом не является, и каяться, в чем каяться не нужно, и не называть грехом то, что грехом как раз является, то есть является осознанным актом, каким-то действием или поступком, который мешает нам жить.
А если человек грешит, но не осознает это как грех, это ему вообще не мешает. Но объективно это, конечно же, грех. Об этом можно прочитать во всех учебниках богословия и даже в Евангелии.
Это очень сложный вопрос, потому что здесь встает проблема объективности. Кто вообще у нас объективен? И в конкретной ситуации общение с каким-то человеком. Это каждый раз, когда мы употребляем слово «объективность», то это каждый раз большой риск, что это значит, что моя точка зрения объективная, а его нет. И за этим надо следить. Вот надо следить за собой, когда мы смотрим на другого человека и вступаем с ним в какой-то контакт, то не кажется ли нам, что моя точка зрения правильная и объективная, его точка зрения субъективная и неправильная? Если это так, то это нужно корректировать, просто встав на позицию другого человека. То есть надо сказать и моя точка зрения субъективная, и его субъективная. Но это не значит, что нет ничего объективного. Потому что вы же, Илья, сами сказали про Евангелие, про учебники богословия, все это есть, и там есть конкретные вещи, и, наверное, вообще говоря, есть, не нужно это отрицать, есть вещи, которые очевидны. Хотя, опять, вот я сейчас подумал, что есть вещи очевидны, и наверняка найдутся люди, которые и это будут оспаривать. То есть есть вещи очевидные, что нельзя убивать, нельзя красть и так далее, там, что надо почитать родителей. Но, тем не менее, и это кажется, может быть, кому-то неочевидным. Но все-таки мы так можем сказать, что большинство людей, большинство христиан разделяют эту точку зрения. Но ведь редко так бывает совсем просто. И чаще всего речь идет о каких-то проступках, которые не могут быть однозначно отнесены к той или иной категории, что вот это убийство или это воровство. Так бывает, что все перемешано в нашей жизни. И в таком случае критерии объективности не очень подходят. Потому что можно попытаться натянуть, как говорится, сову на глобус, но вряд ли получится при этом не потерять каких-то важных деталей, не потерять личность человека, не выплеснуть, что называется, ребенка вместе с водой. Поэтому я бы предложил, и это такой мой личный принцип, подходя к другому человеку, от объективности отказываться. Она никуда не девается, она все равно с нами, но тем не менее вот от нее отказываться и сначала подходить к нему безоружным. Вот в Древнем Риме такой был закон, что в столицу, в Рим, нельзя было заходить с оружием. Все должны были разоружаться. И поэтому, вот, мне кажется, это очень хорошая метафора, которую можно употребить по отношению к ближнему. Подходя к ближнему, мы должны как бы разоружиться, исполнить этот закон, эту заповедь «не судите и не будете осуждены» при помощи оставления всяких своих предубеждений, уверенностей, своей объективности в стороне и попытки встать на позицию другого человека и его глазами посмотреть на этот мир.
А если моя объективность основана на Евангелии, если я прочитал об этом в Священном Писании, и эта уверенность появилась во мне именно потому, что я верю тому, что я прочитал?
Я думаю, что надо понизить уровень абстракции. Вот о чем, например, может идти речь?
Допустим, Христос говорит женщине, взятой в прелюбодеяние, «иди и больше не греши». То есть явно дает понять, что прелюбодеяние – это грех. Вполне возможно, что, общаясь с какими-то моими знакомыми, я столкнусь с другой точкой зрения. Стоит ли мне вот эту мою объективность считать условной?
Да, потому что эти ваши друзья, возможно, не разделяют ценности Евангелия. В наши задачи не входит суд, нам это прямо запрещено, то есть мы не должны выносить никакие определения. Наша задача – понять другого человека. Для того, чтобы понять человека, нужно изучить его систему ценностей. Если в нее не входит Евангелие, то нужно, может быть, скрипя сердце, может быть, как-то и с сожалением, но Евангелие отложить в сторону, потому что оно просто неприменимо. И для того, чтобы понять, почему некоторые люди считают прелюбодеяние нормой, нужно выяснить их систему ценностей, на чем они основываются, что они понимают под браком, под верностью. И тогда мы, скорее всего, тоже можно предположить, обнаружим просто, что у нас есть расхождение в каких-то ключевых понятиях, именно терминах. И, соответственно, то, что мы считаем предательством, они предательством не считают. То есть не происходит того, что вот мы все стоим на одной и той же платформе, и при этом одни называют измену предательством, другие называют измену непредательством. Нет, скорее всего, кажется так, что для нас это предательство, а для них вообще этот вопрос не стоит. То есть это все по-другому в их системе ценностей. И это не значит, что нужно так оправдать и, может быть, сказать, что хорошо, раз вы так считаете, потому что это было бы отказом от нашей точки зрения. Но это значит просто то, что мы можем понять этих людей и увидеть, как на самом деле они мыслят. В большинстве случаев люди на самом деле не хотят делать зло, они просто находятся в другой системе ценностей и зло понимают по-другому. У таких людей наверняка зло заключается в чем-то другом. Например, можно встретить людей, которые говорят, что хорошо, но вы осуждаете супружеские измены, а мы за свободные отношения. Для нас зло – это попытка запереть друг друга. Мы можем, да, сказать, что они ошибаются с нашей точки зрения христианской, но тем не менее, вот в их системе ценностей они поступают правильно. И вот если мы хотим до такого человека достучаться, если мы хотим с ним установить диалог, то нам, конечно, не помогут никакие евангельские максимы напрямую с самого начала. Нам сначала нужно будет к ним присоединиться и сказать, что вот, похоже, вы цените свободу. Похоже, вы цените уважение. Но вот и здесь уместно другое, другие места из Евангелия привести, которые тоже про свободу и про уважение. И потом уже высказывать, если это будет уместно, свою точку зрения. То есть сначала принять какую-то правду человека, скрипя сердце. Ну и здесь уместно вспомнить апостола Павла, который говорит о том, что я был всем для всех, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Для эллинов как эллин, для иудеев как иудей, для не имеющих закона как не имеющих закона и так далее. То есть можно вполне вставать на позицию другого человека, не теряя свою.
А что вы думаете по поводу слов апостола Павла о том, что закон написан у язычников на сердце? Значит ли это, что мы все на каком-то бессознательном уровне знаем, что такое хорошо и что такое плохо? Или все-таки это знание приходит к нам вместе с той культурой, в которой мы живем?
Да, очень хороший пример. И в послании к римлянам, в котором это излагается, задача апостола Павла является показать разобщенным христианам города Рима, к которому он адресуется. Он вообще там не был. Но вот он адресуется к разобщенным христианам, там есть и иудеи, то есть обращенные из иудейства в христианство, и христиане из язычников. Показать, что и те, и другие хороши. Он хочет сказать, что у язычников закон написан на сердцах, но они все равно живут безнравственно. И у евреев тоже закон написан, пусть не на сердцах, а он им известен, и они тоже живут безнравственно. И таким образом все находятся в одинаковом положении. Он их таким образом уравнивает. А что касается добра и зла, то здесь мне вспоминается древнегреческий философ Платон, который говорил о припоминании. Мне кажется, это хорошая концепция, связанная с воспитанием. То есть он говорил, что в каждом из нас заложены вечные идеи обо всем. И в течение жизни мы эти идеи в себе открываем, и этот процесс он называет припоминанием. То есть мы как будто бы вспоминаем что-то, что уже в нас существовало от вечности. Это на самом деле согласуется, мне кажется, с христианской концепцией воспитания, как не закладывание чего-то, чего там не было, а взращивание семян, которые там уже вложены. Поэтому я думаю, что в нас вложены понятия добра и зла, однако они в разной степени нами осознаются. И ситуации, когда люди ведут себя странно с точки зрения христианства, будь то супружеские измены или еще что-то, говорят не о том, что люди прекрасно все понимают и делают выбор в пользу зла, хотя и такое тоже бывает. Но чаще всего, и я думаю, что от этого нужно отталкиваться, чаще всего это, как опять же апостол Павел пишет про Ветхий Завет, по-моему, тоже послание к римлянам, что иудеи, когда читают Ветхий Завет, у них как бы покрывало на глазах. Чаще всего вот это понятие добра и зла как бы тоже закрыто покрывалом и как-то понимается очень превратно, но тем не менее оно есть. То есть стремление к добру, стремление делать хорошо. Отсюда пословица, что благими намерениями устлана дорога в ад, там и много других производных. Но все-таки мы должны признать, что люди чаще всего руководствуются мотивами справедливости, по-своему понимаемой пользы, добра. И это влияет на наше понимание греха. И это позволяет нам все-таки лучше понять, почему в Евангелии говорится о том, что нужно всех прощать, всех любить и никого не осуждать.
Сейчас, слушая вас, я вспомнил, что греческое слово «грех» переводится как «промах».
Да, «гамартия» переводит, значит, «промах». Там есть еще синонимы и слово «параптома», которое значит «проступок». В современном греческом языке это еще может означать, ну и, кстати, и в древнегреческом тоже, это может значить просто «ошибка». И слово «грех» ведь современному человеку непонятно, непонятна его этимология, оно как-то само по себе. А слово «ошибка» или «промах» понятно, и поэтому хорошо, мне кажется, нам это осознавать, потому что слова «ошибка» и «промах» не несут фатальности в себе. Слово «грех» непонятно, но вообще никаких коннотаций практически не несет. Но ошибка и промах – это то, что мы готовы на самом деле в большинстве случаев прощать. О чем в молитве «Отче наш» говорится? «Прости нам долги наши, как мы прощаем должником нашим». На самом деле это тоже все про грехи, говорится просто разные слова.
Когда-то в одной из передач радиостанции «Радонеж», где выступал протоиерей Дмитрий Смирнов, я услышал очень интересное его определение греха. Отвечая на один из вопросов, он сказал, что грех – это то, что отделяет человека от Бога.
Да, я думаю, что это прекрасное определение, если считать Бога по нашему христианскому, да и вообще, я думаю, по общемировому убеждению источником всякого добра, то, конечно, грех – это препятствие на нашем пути к Богу. И этому есть много подтверждений. Например, апостол Петр делает такое очень конкретное частное замечание, обращаясь к мужьям в соборном послании, по-моему, в первом. Он пишет, что «мужья, не ожесточайте своих жен». То есть не будьте суровыми с ними, чтобы ваши молитвы не имели преткновения. То есть получается, если мы злые по отношению к ближним, то это буквально ставит преграду нашим молитвам. Ну, в общем, процитированное место из молитвы «Отче наш» тоже про это.
Как вы думаете, почему человек грешит?
Это вопрос, об котором много копий сломано. Есть концепция первородного греха, которая совершенно не отвечает на все вопросы, она не является универсальной. Более того, ошибочно полагать, будто бы концепция первородного греха – это вот такой догмат православной церкви. Вовсе нет. Это изобретение блаженного Августина, который, конечно, не сам это придумал, но тем не менее он является главным популяризатором этой идеи. Это очень авторитетный учитель церкви, святой отец. Но тем не менее, эта концепция более распространенная на Западе. И концепция первородного греха вкратце сводится к тому, что Адам и Ева согрешили, и после этого мы все обречены на грех. И это в некотором смысле нас всех делает ущербными и, с другой стороны, каким-то образом, может быть, извиняет нас. Но эта концепция приводит к странным последствиям, среди которых можно назвать некоторые умаления значения подвига Иисуса Христа, зачем он вообще был нужен. Умаление вот какого плана. Получается, вот есть первородный грех, Богу нанесена обида, и вот Иисус Христос приносит жертву Богу, самого себя, для того, чтобы Бог эту обиду простил. Это очень странно, это как-то не клеится к Евангелию, к образу любящего Бога. Поэтому у апостола Павла в послании к римлянам говорится, да, о том, что через одного человека грех вошел в мир, и с грехом смерть. Но тем не менее, самой этой идеи, что все мы обязательно запрограммированы на грех, мы в Священном Писании не находим. Мы все-таки находим упор на то, что мы совершаем каждый раз неправильный выбор, и что грех является нашей ответственностью. Если мы грешим, то мы грешим не потому, что мы действуем как роботы запрограммированы, а потому что мы решаем грешить. Да, нам очень сложно не грешить, и, может быть, даже это и невозможно. Но это невозможно не потому, что в нас заложен механизм греховности, просто потому, что мы так воспитаны, мы это видим вокруг себя, мы привыкли так решать свои проблемы при помощи греха.
Давайте немного остановимся на вот этом библейском рассказе о первом грехе, который совершили люди. Действительно, есть много вопросов к этому повествованию. Допустим, такое, почему Бог, зная, что Адам не выдержит этого испытания, а ведь Бог всеведущий, все-таки это испытание Адаму предложил?
Да, есть такие вопросы, на которых нет ответа. Вообще, вот эта история из начала книги Бытия в общем контексте Ветхого Завета выглядит странно, потому что больше Адам и Ева, кроме как в начале книги Бытия и в книге Паралипоменон, не упоминаются. То есть, казалось бы, это такая важная история, это вообще история начала мира, почему больше в других книгах, ни у пророков, больше ни у кого вообще нет упоминания этого Адама? Почему так? Очевидно, что значение этой истории не такое большое. Она нужна не для того, чтобы описать, как на самом деле были сотворены люди, или как не про сотворение мира, не об этом там речь, скорее всего. А это попытка ответить на вопрос, откуда в мире проблема, почему мы грешим. И если так посмотреть, вот типологически на эту историю, что происходит? Есть какое-то правило, какая-то заповедь, вот не вкушайте дерево познания добра и зла. И она держится на доверии, то есть люди доверяют Богу, поэтому они этого не делают. Вкрадываются сомнения, вполне законные, ничего плохого там нет. Почему так? Может быть, это конкуренция, может быть, он нам запретил вкушать и дерево познания добра и зла, чтобы мы не были такими же, как он, может быть, это все вот просто зависти. Происходит вот, собственно, преступление само, нарушение этой заповеди. И дальше происходит непризнание своей вины, непризнание последствий и попытка сварить все на другого человека. Вот мне кажется, в таком виде эта история более полезна. Что касается роли Бога, почему Бог так поступает, а не иначе? И вообще, вот слово «допустил» очень мало нам объясняет про Бога. Потому что все равно слово «допустил» предполагает, что Бог управляет миром за ниточки, но какие-то ниточки он просто не трогает. Но на самом деле, все-таки с христианской точки зрения, есть свобода человеческой воли, и человеческая воля по-настоящему свободна. И то, что Бог что-то знает, хотя это нам очень сложно понять, не влияет на то, как развивается этот мир. То есть вот этот мир действительно находится по-настоящему в наших руках. Наша жизнь находится по-настоящему в наших руках. Есть еще такая парадоксальная вещь, как вера Бога в человека, там, надежда, которую Бог тоже испытывает. И это очень хорошо и так драматично показано в притче о злых виноградарях. Потому что там тоже нет этой логики. Да? Вот посылает хозяин виноградника, одних рабов их убивает, других их тоже убивает. Потом говорит, пошлю я сына моего. Зачем, если вот уже и так рабов убили, зачем ты сыном рискуешь? Нет, все равно пошлю. И вот в этом странная логика Бога, которая основывается не на фактах и не на его знании, видимо, а на вере в то, что каждый человек свободен, и он может измениться. И вот это удивительное, знаете, такое соседство, представить себе какую-то безграничную силу Бога и свободу Бога, и его везде присутствие, везде проникновение, всемогущество, рядом с маленькой, но тем не менее, все равно свободной силой человека. И вот эта огромная сила Бога, как такая огромная планета, огромная гора, она, тем не менее, все равно не вмешивается, она уступает, находится в состоянии вот такого партнерства. В этом удивительный замысел Бога относительно людей, но и в этом, конечно, один из ответов на вопрос, почему так все трагично, почему грех, почему все так плохо, почему мы такие плохие.
Да, действительно, почему такие плохие? Нам же хочется грешить.
Вот хочется ли посадить человека напротив себя и задать такой вопрос, хочется ли тебе грешить? Можно разные ответы услышать. Опыт, например, взаимодействия со школьниками, с подростками, вот о чем говорит. Если подростки совершают какие-то плохие поступки, ну, например, можно взять такое очень распространенное явление, как травля, буллинг. Большинство травит меньшинство, или большинство травит одного человека. Если каждого из тех, кто в этом участвует, вызывать и спрашивать, считает ли он действительно, что допустимо делать зло другому человеку, то все скажут, что нет. Мы можем здесь сказать, ну, это они все врут, но вот когда мы считаем, что другой человек всегда врет, то у нас заведомо проигрышная позиция, мы с ним не можем вести диалог, потому что на чем мы будем основываться, если он всегда врет. То есть чаще всего оказывается, что люди на самом деле не хотят грешить. И есть две проблемы. Одна – это недостаточная, употребим христианское слово, недостаточная трезвость, трезвение, бодрствование, что ли, осознание своих поступков. То есть люди просто не задумываются о том, что они делают и в чем участвуют. И вторая – это превратно понимаемая польза и добро. Мы вначале сказали про объективность. Поскольку у нас есть убеждение, что только я объективен, то нам кажется, что то, что я делаю, то, что я думаю – это правда. И это значит хорошо, и значит, к этому нужно стремиться. Ну и потом очень часто можешь себя обнаружить просто в забытии, что я делаю, почему, зачем. И вот очень часто помогает просто человека поставить лицом к лицу с последствиями. И тогда это с ним что-то делает, какую-то перемену в нем производит. Поэтому нет, я не думаю, что есть люди, которые хотят грешить.
Наверное, я неточно выразился, сказав слово «хотят». Христос говорит своим слушателям, сравнивая Бога с Отцом, говорит им, что даже вы, будучи злы, умеете давать благие даяния вашим чадам. Он говорит им, что они злы. Полагаю, здесь речь идет именно о том зле, которым прошита наша человеческая природа.
Да вообще, Христос довольно жестко отзывается в Евангелии о своих слушателях. То, что вы процитировали, это из Евангелия от Матфея, по-моему, а в Евангелии от Иоанна он еще более резко говорит, обращаясь, да еще и к уверовавшим к нему иудеям. Он говорит, вы вообще отец ваш дьявол, вы хотите делать его волю, и другие там всякие обидные вещи говорит. И там урод неверный, прелюбодейный, то есть много такого в Евангелии, где мы можем видеть какое-то раздражение, и в общем контексте это представляется как проявление каких-то чувств Иисуса Христа. Вот все-таки мы не должны забывать, что Он Бога-человек, что Он такой же человек, какой и Бог, совершенный человек и совершенный Бог, и у Него не могло быть не быть эмоциональной реакции на происходящее, на то, что Он видел, Он не мог на это не реагировать. реагировал он таким образом. И здесь опять мы не можем его уличить в том, что он не прав, потому что простая такая логика говорит о том, что если мы делаем грех, если мы делаем зло, а мы сказали в самом начале, что это осознанный акт, зло, то, соответственно, мы так или иначе вступаем в связь с дьяволом, да, вот мы становимся его какими-то учениками, не знаю, последователями, соработниками, сотрудниками. Это делает нас злыми. И когда Иисус говорит, что если вы, будучи злы, умеете делать дела добрые, то мне это напоминает скорее вот этот прием, мне напоминает скорее другое. Вот исцеление тоже в Евангелии от Матфея есть, по-моему, 16 глава, исцеление дочери Сирофеникиянки. Женщина-язычница, которая подошла к Иисусу, говорит, помилуй меня, там дочь моя сильно беснуется. Он ей очень грубо ответил, он сказал, что я пришел только к овцам погибшим дома Израилева, нельзя забрать хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, да, Господи, но и псы едят от крошек, которые падают со стола Господ. И тогда Господь ей говорит, женщина, велика вера твоя. То есть он таким образом как бы сначала перегибает палку в одну сторону, для того, чтобы ее потом перегнуть в другую. То есть он через контраст показывает подлинное величие веры этой женщины. Потому что если бы он ее таким образом не унизил, она бы не проявила глубину своей веры. И вот когда он говорит, если вы, будучи злы, способны делать добро, то я бы хотел там сделать акцент, мне кажется, в этой фразе, не на первую часть, не на то, что вы, будучи злы, а на то, что вы все равно способны делать добро. Как будто бы по-другому можно было здесь понять, что да, у вас много проблем, и всех вас можно просто по статистике, поскольку мы больше совершаем проступков, наверное, чем хороших поступков, можно назвать злыми, но тем не менее и это все равно не делает нас абсолютно злыми. И это снова про то, хотим мы грешить или нет. Даже вот такие поврежденные плохие, мы тем не менее все равно способны делать добро. И это как будто он дает лучик надежды. Как такой воспитательный прием здесь мне видится.
А вот почему мы поврежденные плохие? Если Адам и Ева – это аллегория, то откуда в нас эта поврежденность и плохота?
Я как-то очень дерзко здесь заявляю, что Адам и Ева – это аллегория, хотя это вероятно. Но, тем не менее, можно посмотреть с точки зрения своей совести, откуда плохота, откуда плохость. Я всегда во время крещения говорю, после крещения, я говорю о том, что ребенок обязательно узнает от родителей и хорошее, и плохое. И с этим ничего не сделается, то есть обязательно мы чему-то плохому от родителей научимся. И не стоит ставить нереализуемые задачи, что там никак не по отношению к ребенку не грешить, там, или, знали, при нем не грешить, это невозможно. Поэтому в чем-то виноваты родители, да. Но тем не менее, все равно впоследствии мы принимаем осознанные решения, мы делаем осознанный выбор. Хотя, когда я говорю осознанный, это тоже не очень точное слово, потому что иногда мы осознанно выключаем эту осознанность. То есть мы как бы выключаемся, выключаем совесть. И это тоже осознанный шаг. И дальше идем. У нас даже есть какие-то своего рода спусковые крючки. Вот каждый может нащупать границы своего христианства. Докуда оно простирается? До того, как мне кто-то что-то скажет. Кто-то скажет какую-то такую фразу, которая станет спусковым крючком. И после этого все, мы выключаем, закрываем дверь туда. И начинаем вести себя вот таким образом. Поэтому первородный грех можно еще рассматривать как метафору родительства, что да, от родителей мы учимся плохому, и родители являются плохими примерами для нас, не только хорошими. Ну и мы тоже для своих детей являемся плохими примерами. Но, тем не менее, это не избавляет нас от ответственности. Но наша ответственность, вот я бы хотел это подчеркнуть, наша ответственность лежит не в области или грешить, или не грешить. Такой нет, вообще такой вопрос не стоит. Мы не можем не грешить. Это вообще нереально. Не потому, что это в принципе невозможно, потому что просто никто из нас настолько не замотивирован, наверное. А ответственность наша лежит не в области всей жизни. Вот либо всю жизнь грешить, либо всю жизнь не грешить. Надо вообще спускаться на более конкретный уровень. Ответственность наша лежит грешить здесь сейчас или не грешить, совершать плохой поступок, не знаю, говорить другому человеку гадости или не говорить, обманывать другого человека или не обманывать, обзывать его, унижать его или не унижать, а брать чужое вот прямо сейчас или не брать чужое прямо сейчас.
Но ведь для вас не секрет, что человек, у которого нет религиозной мотивации, чаще всего поступает плохо, чем хорошо.
О, не знаю, не знаю, есть ли такое, такая закономерность по поводу религиозной мотивации, потому что про религиозную мотивацию можно разное сказать. Мы видим, что такие явления, как терроризм, например, чисто религиозного порядка явления, или крестовые походы, или инквизиция, и так далее. Вообще, это все, и потом даже тоталитарные режимы, они, будучи атеистическими сами по себе, тем не менее все черты религиозного мировоззрения в себе имеют. Поэтому нет, я думаю, что нет. Я думаю, что надо говорить не в общем о религии, а конкретно о христианстве и о христианских нравственных законах. Но что даже люди умудряются быть христианами, называть Иисуса Христа своим Богом, но при этом не придерживаться Его простых нравственных законов про любовь к врагам, про прощение, про милосердие. Кажется, что вот можно принять какие-то доктринальные вещи, что вот есть Бог Троица, Иисус Христос, Спаситель, и не принимать вот этого. Ну, так нельзя. Поэтому чаще всего плохо поступают люди не религиозные или нерелигиозные, а плохо поступают люди, которые склонны к обобщениям. Вот мне всегда это не нравится. Вот если вспомнить великих злодеев прошлого, то это люди-демагоги, это философы такие, вот, которые возводили какие-то мысленные конструкции, в которых каждый конкретный человек и ценность его жизни терялась. И поэтому вот, чтобы уйти от своей совести, да, нужно построить какие-то там замки из воздуха, какие-то конструкции возвести. Но реже будет ошибаться человек, который постоянно держит в фокусе внимания простую евангельскую вещь, что есть я и есть мой ближний. И как я хочу, чтобы со мной поступали, так и я должен поступать. Вот. Это не очень, конечно, интересно, может быть, не очень приятно иногда делать, но... Это, наверное, из того, что я знаю, наверное, лучшая прививка для нравственности.
Вы говорили о том, как влияют родители на своих детей, но, будучи сам отцом, вы наверняка наблюдали и в своих детях, и в чужих проявление зла или греховной поврежденности, или как еще этот феномен можно назвать. То есть дети, еще будучи малы и по-хорошему ничему не научившись, все равно проявляют и агрессию, и зависть, и злость, и много других таких вещей, которые мы уже, будучи людьми взрослыми, умеем скрывать от других или сдерживать в себе. Откуда в невинном ребенке вот это вот семя греха? Откуда оно проникло в нас? Что случилось с людьми? Где искать этот корень греха?
Я думаю, что надо искать в самих себе, вот вообще надо поставить под сомнение вот это утверждение, что мы в маленьких детях видим проявление зла, потому что оно противоречит Евангелию, мы как раз видим ровно обратные слова Иисуса Христа про маленьких детей. Но тем не менее, все равно, да, очень сложно с этим спорить, потому что вот мы говорим, ну вот ты же видишь, что ребенок тебя обманывает, или что он завидует, или что он бьет своего брата, свою сестру. И здесь проблема в том, о чем мы сначала говорили, про объективность, про убеждение в том, что только как я считаю, как я думаю, только так и правильно, только мои ценности имеют значение. Поэтому для того, чтобы не орать на детей, не беситься, не злиться, не считать своих детей уродами, инвалидами, не стыдиться своих детей, не нужно к ним применять взрослые стандарты. К трехлетнему ребенку разве можно применять вот эти все вещи, евангельские заповеди? Как? Это все для взрослых людей, которые несут ответственность за свои поступки. К ребенку это совершенно неприменимо. Надо, наоборот, пытаться, опять же, ребенок такой же полноправный человек, такой же ближний, надо пытаться его глазами посмотреть на мир, и ему еще никто не объяснял, что это плохо. И более того, это он делает неосознанно, и это является проявлением каких-то механизмов. То есть агрессия – это механизм защиты. У нас же никто сейчас не будет говорить про то, что не надо защищаться. Наоборот, мы очень часто с пеной у рта говорим о том, что надо бороться со злом. Ну вот, пожалуйста, дети по-своему борются. Просто вопрос, как они его понимают. Или когда мы считаем, что ребенок обманывает, то с обманом немножко посложнее, потому что дети действительно учатся обманывать. Сначала они этого не делают. Но до какого-то момента нет никакого обмана. Есть просто другое мировоззрение детское, которое лишено многих наших постулатов этого мировоззрения. Вообще вот дети, например, по-другому воспринимают реальность. Для ребенка существует только то, что есть в поле зрения. Если чего-то нет в поле зрения, значит, этого нет вовсе. Мы этого тоже не всегда понимаем. Поэтому я с грустью наблюдаю за людьми, которые говорят, вот, да что же мне за дети, как мне стыдно. А что тебе стыдно, что у тебя дети в 3 года не ведут себя так, как будто им 40? Но это же ненормально. В 3 года они должны себя вести так, как будто им 3 года. И когда Господь говорит, будьте как дети, Он имеет в виду не регрессное состояние, вот когда мы просто не способны контролировать свои испражнения, конечно, не об этом речь идет, а о незлобивости. А злоба, вот эта злобивость, если можно так выразиться, это про осознанное причинение другому зла. Дети этого не умеют делать. Если ребенок понимает, если ему это объясняют, то есть не орут просто на него и говорят, что так нельзя. Если ему объяснять, почему что-то является злом, хотя это тоже требует определенного терпения, не сразу ребенок это понимает. Потому что надо еще уметь говорить с ними на их языке. То вот то они это постепенно перестают делать. А еще мы приписываем мотивы другим людям. То есть мы видим, что человек так-то поступает, и мы почему-то, на самом деле совершенно безосновательно, мы почему-то убеждены, что он так поступает именно потому, что он плохой, что он задумал зло. Ребенок так делает, потому что он меня не любит. Он меня ни во что не ставит. Я для ребенка пустое место, да, это к матери подростков очень часто говорят. Но на самом-то деле нет. И на самом деле там проблема совсем в другом. Это чаще всего проблема коммуникации. Очень редко встретишь человека, подростка, который скажет: «Да, для меня мать ничто. Да, вы правильно меня поняли. Я действительно так веду себя, потому что для меня мать пустое место». Если так ребенок говорит, значит, мать тоже что-то там натворила. Поэтому, подводя итог такой вот этой длинной тираде, я не думаю, что есть какие-то изначальные проявления греха у детей. Просто есть такие силы, самые первые, скажем, наши модели поведения, которые сначала ничего плохого из себя не представляют, а потом становятся на служение злу. То есть вот эта агрессия, защита, она со временем под влиянием воспитания становится орудием зла, ну и так далее, все остальное тоже. Наблюдение за вообще поведением людей и поведение животных, поскольку мы все-таки являемся частью животного мира, как там в послании к Римлянам написано, что вот мы как цари природы, и природа вместе с нами ожидает откровения славы сынов Божьих. И вот наблюдение за нашим поведением показывает, что, и это детей касается, что у нас есть три таких основных реакции, ну, что называется, бей, либо замри, либо беги. Мы это наблюдаем в детях, и в этом же ничего нет плохого на самом деле. Мы и взрослые тоже так поступаем. И это все нам дано Богом. Вот надо это понимать. Если мы ставим под сомнение самые основы человеческой природы, то мы, получается, богохульствуем, потому что нас сотворил Бог. Иначе, если мы так начнем деконструировать и говорить, что вот это грех, так от человека ничего не останется. И получается, мы приходим к какому-то гностицизму, к убеждению, что вот вообще человека, его тело сотворил какой-то злой Бог. Вот, а это ересь. Поэтому вот если мы верим, что все эти силы нашей души на самом деле от Бога, то проблема в том, что мы учимся это применять произвольно. Как мы вообще понимаем, что на нас собираются напасть? Это же не всегда так. То есть понятно, что если на меня идет человек с ножом, он собирается напасть. Но очень часто бывает наоборот. Я просто прогнозирую поведение другого человека, исходя из своих совершенно кривых убеждений, и уверен, что вот он сейчас так сделает. И более того, я думаю, так, если я сейчас ему не врежу, как-то не нападу на него, так он на меня нападет. Ну вот это как раз классическая греховная логика, которая нас нисколько не оправдывает.
Все это, конечно, очень похоже на поведение животных, особенно если изучать высших приматов, то иногда кажется, что закрытые мужские сообщества очень сильно напоминают обезьяньи стаи.
Ну да, и это говорит о том, насколько мы вообще возвышаемся над миром природы, и это наша миссия, это то, что значит быть человеком, это значит быть как можно более осознанным. Чем больше количество наших поступков, действий, мыслей освещено светом нашей собственной мысли, тем лучше. Тем меньше, тем больше мы животные, обезьяны. Да, и поэтому человеческие сообщества иногда начинают походить на обезьянье. И здесь не надо там пинать Дарвина или говорить про то, что это все вот теория эволюции виновата. А это просто доказательство того, что человечество до тех пор, в общем, может себя так называть, пока дает отчет в своих поступках, потому что никто у нас животных не судит. Понимаем, по какой причине.
То есть можно добавить к нашим определениям греха еще одно. Грех – это отказ человека от божественного призыва быть человеком и возвращение в животное состояние.
Да, да, деградация, конечно, потому что, если пользоваться такой метафорой Евангелия от Иоанна, зло как тьма и добро как свет – то зло – это отсутствие света. Соответственно, это движение от, движение вниз, это деградация. И здесь хочется тоже добавить и сказать, что это не значит, что весь животный мир злой, но мы должны понять, что поскольку мы уже выше, то нам обратной дороги нет. Это не значит, что если собачка что-то такое делает, то она делает зло. Потому что она изначально не призвана и не была на той высоте, на которой мы.
Вы сказали, что зло можно сравнить с тьмой, а тьма – это отсутствие света. Насколько я помню, это мысль еще древнегреческих философов о том, что зло не имеет своей природы. Вы согласны с этим?
Да, я согласен, потому что это вообще у нас, что называется, консенсус патрум есть на эту тему. Согласие большинства учителей церкви, отцов, что зла не существует как отдельной сущности. И я не берусь утверждать, но, по-моему, все-таки утверждать обратное было бы ересью. Потому что вот раннехристианские ереси, среди них было то, что называется сейчас, тогда так не называли, дуализмом, то есть представление о двух равноправных началах этого мира, злом и добром. Вот этого, конечно, нет. Ни в Библии нет, ни в христианстве нет. Поэтому зла не существует. Мне здесь очень нравится метафора, которая не всегда и не всем подходит, но вот я предлагаю отнестись к ней чисто так, типологически. Метафора распространения болезней. Вот зло не имеет сущности, то есть нет никакого хранилища зла, откуда оно черпается. Но, тем не менее, оно имеет носителей. И, соответственно, чем больше носителей, тем больше зла. Для того, чтобы остановить распространение болезней, нужно сделать прививку. Это вот как раз тот момент, который многих раздражает. Но если не нравится прививка, то можно сказать так, нужно самому вылечиться, да, вспоминая Нагорную проповедь, вытащить у себя бревно из глаза. Вот. И таким образом просто сократится место для того, чтобы это зло было. А если сократится место, то поскольку у зла нет никакой сущности, то здесь закон сохранения вещества не работает. То есть если будет меньше места, то будет и меньше зла. Потому что нет никакого закона сохранения тьмы. Просто включи свет, и ее не будет. Она никуда не переместится, не вытеснится. Вот, ее просто не будет. Так и здесь. То есть, если просто в своем личном сердце, в своей личной жизни уменьшить территорию зла и убрать совершенно невозможно, то ее, соответственно, сразу меньше станет в мире, ровно на это количество.
Но ведь болезнь – это не только отсутствие здоровья, это еще и конкретные носители болезни, или в случае, допустим, с онкологией, это клетки, которые вдруг вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, стали убивать собственный организм. Мне кажется, что зло – это все-таки нечто больше, чем просто пустота.
Ну, это вот не работает никакая метафора, конечно, на 100%, потому что мы говорим там про вирусы или бактерии, как возбудители заболеваний, но, тем не менее, вот даже с вирусами, если нет носителей, то, соответственно, возбудитель погибает. Ну, а здесь мы говорим о том, что какого-то конкретного одного возбудителя у этого, у мирового зла нет. Вообще, Библия об этом довольно туманно выражается, и очень мало мест, где напрямую говорится об этом. Тем не менее, даже если мы берем вот эту историю про единицу, про ангела, который отпал от Бога, то мы понимаем, что это тоже вещь, взявшаяся из ниоткуда, просто его решение, которая запустила его вот эту реакцию, то, что он отпал от Бога. То есть зла изначально не существовало, поэтому, да, я думаю, ну вот я думаю, что зло – это пустота, это именно пустое место, и оно держится только за счет того, что мы вот это пустое место ничем другим не заполняем. Это не облегчает, я не хочу сказать, что это легко, что ты подумаешь просто, вот подойди к выключателю или включи свет. Конечно, это не так, это все метафоры, они плохо работают. Вернее, хорошо, но если уходить в конкретику, то обнаруживается множество несостыковок. Так и здесь. Конечно, так нельзя. Но тем не менее, вот и апостол Иаков тоже пишет, да, в искушениях не говори, что меня искушает Бог. Нет такого, что вот кто-то нас заставляет, значит, совершать зло. И кто-то несет ответственность за наши поступки. Все-таки этого нет.
Получается, что источник зла – это наша свобода. И не было бы свободы, не было бы зла.
Да, конечно. И вот когда говорят про роль бесов, дьявола, то мы должны понимать, что поскольку мы распоряжаемся своей свободой, то так же, как мы приглашаем Бога в свои соработники после того, как мы принимаем решение, так и дьявола мы тоже приглашаем в свои соработники после того, как принимаем решение. Поэтому вот, ну, сейчас уже реже можно это встретить, но тем не менее, вот когда православные говорят о том, что бес попутал, нужно иметь в виду, что все-таки нет. Сначала мы сами приняли такое решение, пусть, конечно, под давлением множества факторов. Вот, нас многое соблазняет, примеры других людей, поступки, воспитание, но тем не менее все равно сами приняли такое решение. Но надо здесь и посмотреть на глубину милосердия Божия, потому что все эти принципы, которые сейчас озвучиваю, они вовсе Богом не применяются. То есть Он нас так не судит, что вот, ага, ты сам виноват, сам и разбирайся. Нет, Он же поступает совсем наоборот. Он говорит, да, вы сами виноваты, но последствия беру на себя я. Он искупает наши грехи, Он их всех оправдывает и прощает. Поэтому не следует никаких жестоких выводов из того, что наше положение столь плачевно. Наоборот, нездоровые имеют нужду во врача, а больные. Мы обнаруживая, что вроде бы да, вроде бы зло, не онтологично, не имеет сущности, вроде бы нет ничего проще, как просто впустить на словах хотя бы Бога в свою жизнь. Мы обнаружим, что этого не происходит, но милосердие Божие все равно глубже, все равно сильнее всего этого. И Бог сам приходит, как притча о блудном сыне, навстречу.
Как вы думаете, нет ли у нас на глубине души, в самых потаенных уголках, какого-то странного, чаще всего неосознаваемого богоборчества?
Да, есть. Я думаю, мы видим же, что Иисуса Христа распяли. И это даже не богоборчество, а это сопротивление, вот я бы так сказал, это сопротивление, которое мы оказываем всему, что не согласно с нашей картиной мира. Вот готовность меняться, готовность менять свою точку зрения, это вообще, мне кажется, главная составляющая вот этого трезвения христианского. Трезвое отношение к себе, что я не объективен, я могу ошибаться, я готов измениться. А сопротивление мы оказываем тогда, когда мы стараемся все подмять под свою точку зрения. Если туда не входит Бог, Бог часто не входит в наше миропонимание из-за разных причин. Вот, ну, с Иисусом Христом история это самое яркое. Это, в общем, квинтэссенция того, как человечество не принимает Бога. И не принимает именно по этой причине, что Он не входит в картину мира, Он там лишний. Вот глубинный такой, даже не богоборчество, да, богоборчество как следствие, глубинная убежденность в том, что есть два мнения, неправильное и мое.
Но ведь Христа распяли верующие люди, и, что самое интересное, как заметила одна моя знакомая, распяли за богохульство.
Да, вот оно, как зло-то выглядит на самом деле. Мы не видим чистого зла в истории с Иисусом Христом. Мы не видим, что Каиафа кричит и говорит, как хорошо, что мы его убили. Мы видим, как это все рядится в добро, в правосудие. Поэтому, да, Христа распяли верующие люди в плохом смысле этого слова. И поэтому, знаете, мне близка иногда точка зрения некоторых людей, которые говорят, что христианство – это в какой-то степени антирелигия, потому что религия – это такая ширма, которую мы отгораживаемся от Бога. То есть мы не хотим его видеть, но при этом выстраиваем какой-то культ, чтобы просто вот эту пустоту закрыть. Вот. А Христос – это все-таки встреча с Богом лицом к лицу, это приглашение к диалогу. И поэтому распинать верующие люди, верующие в идею, в собственную правоту и совершенно не хотящие, не желающие нисколько измениться. Которые как раз и придерживаются вот этой точки зрения, что либо есть мое мнение, либо неправильное.
Да, это был свободный выбор этих людей и Пилата, который был свободен отпустить Христа, потому что понимал, что по римскому праву он не заслуживает такого наказания. Но он испугался, выбрал зло. Может быть, тогда нам стоит каким-то образом отказаться от собственной свободы, если это такая вещь, которая провоцирует нас на грех. Может быть, куда-то нам эту свободу деть, доверить ее кому-то.
Такой вот огненный дар, который находится у нас в руках, но отдача его означает отказ от чего-то, что делает нас людьми, конечно. И эта тема очень хорошо и глубоко раскрывалась по-разному. И вот, может быть, слушателям больше всего знакомы из романа «Братья Карамазовы» «Легенда о великом инквизиторе» и слова, собственно, этого старого кардинала про то, что люди нам принесли сами эту свободу. Это очень точно подмечено, потому что в обмен на несвободу заключается какой-то договор, что вы забираете наше право выбирать добро и зло, наше право определять, что правильно и что неправильно, а мы в обмен вас не судим. Когда такой договор заключается, что, собственно, Пилат попытался сделать, я умываю руки. Мы как бы отказываемся принимать нравственные решения и снимаем с себя последствия. Но так, к сожалению, не бывает, потому что в этот момент мы просто перестаем быть людьми. И перестаем быть образами Божьими, не знаю, мы не способны ни на что доброе после этого. Очень сложно нам, потому что только те поступки имеют ценность, которые совершенно добровольны. Но огромный кредит доверия, который нам выдан от Бога, все-таки делает нашу свободу не такой уж страшной, не такой трагичной. Повторюсь, надо избегать вот этих абсолютных категорий, что либо грешить, либо не грешить. Вопрос так не стоит. Нужно стремиться к совершенству. Будьте совершенны, будьте святы, который идет рука об руку с покаянием и бесконечным кредитом доверия. Поэтому пусть вот таким общим впечатлением от нашего разговора будет не тягостное ощущение того, что ну вот, оказывается, все, что я делаю, это все мои проблемы, это все я виноват, и никто больше не виноват, это только мой выбор. Пусть впечатлением будет светлая надежда на то, что, находясь в плену все-таки мы все еще находимся в плену, может быть, даже у себя самих, у общества, у его устоев, традиций, всего вот этого. Мы, тем не менее, все равно для Бога обладаем бесконечной ценностью, и Бог нас не судит так, как мы судим друг друга, по вот каким-то таким галочкам, да, вот кто больше чего совершил, кто-то мне хорошее сделал, кто мне сделал плохое.
Я абсолютно с вами согласен, но чтобы в это поверить, надо почувствовать в Боге Отца. К сожалению, большинство из нас все-таки видят Его как то ли великого господина, а себя рабами, то ли Его как какого-то работодателя, а себя работниками, которые могут заработать хорошее место в раю. Но совсем мало людей видит Бога своим Отцом. А это именно то, о чем и говорил нам Христос. Ведь известно, что «Абба» переводится как «папа».
Если даже не получается видеть Бога своим отцом, то я предлагаю просто, ну, чисто механически вот эту мысль себе повторять. Например, читать осознанно молитву «Отче наш». Потому что со временем это придет, это усвоится. И еще, когда нам бывает тяжело, больно, плохо, одиноко, пытаться обнаружить на себе, почувствовать на себе любящий взгляд Бога. И это будет помогать, пусть даже поначалу нам будет не вериться в это. Ну и что? Вот будем действовать вопреки. Поверим просто ему на слово, что да, он нас любит, да, он наш отец. Может быть, мы так это сейчас не ощущаем, ну и что? Будем пытаться это сделать, потому что стучите и отворят.
Большое спасибо, отец Дмитрий. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был директор Варнинской гимназии священник Дмитрий Диденко и редактор Илья Сергеев.
Благодарю, Илья, дорогие братья и сестры, слушатели. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Осенний месяц тих и ласков, нас до утра постережет. Дитя мое, закрой же глазки, поспи, покуда без забот. Я сказки сказывать не мастер, и убаюкать не смогу. Так пусть тебе приснится счастье на том на взрослом берегу. Ты скоро станешь понемногу учиться топать по земле, и, может быть, познаешь Бога и то, что мир лежит во зле. А ты, дед месяц, ты проснешься, но пока прильни к груди, не распадешь и разобьешься. Все впереди, все впереди. Юкро разбитыми устами не умоляй прохожий люд. Ты встанешь, непременно встанешь, иначе по тебе пройдут. Нет-нет, мой ангел, спи спокойно, да сохранит Господь в пути. Горит лампада пред иконой, и только счастье впереди. Ты подрастешь, ты возмужаешь, лицом хоть на стену приклей, и не увидишь, не узнаешь ни дурдомов, ни лагерей. И верный верностью до гроба друг руку помощи подаст. Твоя веселая зазноба тебя, конечно, не предаст. Ты никогда не станешь плакать, не повстречаешь грязь и ложь, и потому, не зная мрака, ни разу бритву не возьмешь. И так до самого погоста пройдешь душой и телом здрав, в уединении коросту не будешь отдирать от ран. Куда-то месяц закатился, оставив звездочку одну. Прости, мой милый, я забылся, я сказку новую начну. Ты бросил мир и стал духовным, чтоб умолять за свой народ. Но знай, духовное с греховным по жизни рядышком идет. Давай с пеленок разбирайся, не то до облак вознесут и белым клобуком украсят, и в депутаты изберут. Так почивай же до рассвета, греха не знающий малыш. Всего достигнешь в жизни этой, но в правде вряд ли устоишь. Все будет пущено на ветер, в душе мамона и тоска. Дитя мое, нет хуже смерти от жажды возле родника. Кусты царапают о стекла, усни, дитя мое, усни, и наша звездочка поблекла, и мы теперь совсем одни.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Ивана, Тамары, Евгении, Зинаиды, Татьяны, Фатини, Николая, Феклы, Ангелины, Сергия, Ксения, Любови, Иоанна, Мелитины, Георгия, Иакова, Евдокии, Василия, воина Михаила, от Раковицы Матрёны, Алексея, Дарьи, Василия, Александра, Прасковьи, Петра, Алексея, Иоанна, Никифора, Александры, Александра, Бориса, Татьяны, Николая, Елены, воина Ивана, Ольги, Тамары, Андрея, Владимира, Владимира, Александра, Василия, Галины, Валентины, Игоря, Анны, Анастасии, Алексея, Василия, Сергея, Раисы, Евгения, Сергея, Николая, воина Петра, Петра, Ольги, Елены, Антонины, Дмитрия, Александры, Михаила, Дмитрия, Сергея, Владимира, Пелагеи, Домны, Михаила, Марии, Татьяны, Анны, Иоанна, Валентины, Александра, Марии, Александры, Василия, Василия, воина Иоанна, Ольги, Тамары, Андрея, Владимира, Владимира, Александра, Василия, Василия, Ольги, Валентины, Анны, Анастасии, Галины, Алексея, Александра, Бориса, Татьяны, Николая, Марии, Елены. Вечная память.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.